Здравствуйте, сегодня пятница, 9 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский объявил об освобождении от российской оккупации тысячи квадратных километров украинской территории. Страны-союзницы Украины договорились в так называемом формате «Рамштайн» о выделении Киеву дополнительной военной помощи. Власти Грузии все чаще отказывают во въезде в страну гражданам России, занимающим активную гражданскую позицию. Также сегодня.
Си Цзиньпин посылает сигнал Путину, что в Казахстан лучше не этого.
Почему свой первый после пандемии зарубежный визит председатель КНР Си Цзиньпин решил нанести в Казахстан, а не в Россию? Весь мир оплакивает кончину королевы Великобритании Елизаветы II, смерть которой была официально подтверждена британской королевской семьей в четверг вечером. Дань памяти королеве мы отдадим во второй части сегодняшнего выпуска, а начнем вновь с ситуации в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении приблизительно тысячи квадратных километров в результате контрнаступления ВСУ. Украинский флаг поднят в городе Балаклея, освобождены еще около двух десятков населенных пунктов, продолжается наступление на Изюм. При этом и власти, и военное командование Украины озабочены положением мирного населения в районе боев и призывают жителей освобожденных городов и деревень пока не возвращаться в свои дома. Советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова с горечью говорит, что придется считать и погибших.
Мы не понимаем на данный момент цифр касаемо, например, того же населенного пункта Изюма, потому что то, что происходило там на протяжении всего этого времени, это, пожалуй, сравнимо только с Мариуполем. Когда люди прятались в многоэтажных домах, в подвалах, и россияне наносили прямые удары по этим домам, люди оставались в подвалах, то спасатели к домам впоследствии не подпускали, не давали доставать людей. Это касалось и некоторых частных домов. И поэтому нам нужно понять, какое количество людей еще у нас погибло. Но в связи с тем, что там разрушена по факту система связи, уничтожены соты, была только одна высота, с которой мы могли связаться с гражданскими, которые, с нашими людьми, которые находятся на тех территориях, говорить сейчас сложно. Провести не только полный перепись тех, кого мы потеряли, пропали, либо погибли, мы даже на данный момент однозначно не можем посчитать количество зданий, которые находятся на местах, о людях говорить физически невозможно, потому что вы прекрасно знаете, сколько месяцев уже проходит пересчет людей, которые погибли в Ирпене, на неподконтрольных территориях, которые находились не под контролем. Достаточно, извините, короткое время по сравнению с оккупацией, там, в течение 6,5 месяцев, которые на данный момент мы уже наблюдаем в Харьковской области, в некоторых населенных пунктах. Когда начинаются любые продвижения, то через местные громады, через местных жителей, всех абсолютно гражданских просили спуститься в подвалы, взять с собой воду, еду, спуститься в погреба, то есть полностью обезопасить их для того, чтобы как можно быстрее и аккуратно наши могли пройти и освободить территории, для того, чтобы мы смогли иметь как минимум медицинский доступ к гражданским, потому что долгое время, поймите, это более 6 месяцев, люди не имели доступа к нормальной медицине, чтобы мы могли завести гуманитарную помощь, чтобы в конце концов мы могли вывести детей в безопасные места. Поэтому все, что делается, и причины, по которым по некоторым направлениям, это такое субъективное мнение, да, мы не могли в какие-то моменты идти в наступление, нам нужно было именно обезопасить гражданское население. Хочется поблагодарить людей на деоккупированных территориях, которые своевременно и массово сообщали о местонахождении противника, которые помогали корректировать наше продвижение и делали все возможное, чтобы СУ как можно быстрее освободили наши территории. Когда россияне отступали из него, их выбивали из Циркунов, населенный пункт, который уничтожалась Салтовка в Харькове, они ставили растяжки, гранаты не только по улицам, не только по маршруту передвижения военных, они ставили растяжки даже на кладбище, куда пойдут там бабушки, дедушки посетить своих уже усопших родственников, для того, чтобы люди подрывались даже там. Давайте отодвинемся от этих сел подальше, чтобы гражданские смогли спокойно уже выходить, насколько это возможно, спокойно в воюющем регионе, на улицу, и тогда будем оценивать потери. Но нужно понимать, что есть расстояние, например, для ближнего боя, да, когда там россияне могут расстреливать с автоматов. Есть расстояние, с которых стреляют там, с минометов, с градов. А есть расстояние, например, как накрывают Харьков из РСЗО. Это точечные удары. И вот когда уже по населенному пункту могут наноситься только точечные удары, либо рядом с населенным пунктом а не просто простреливаться через зелень с небольших расстояний. Тогда относительно, насколько это возможно во время войны, населенный пункт становится безопасным.
Говорила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова. Ну а в Германии в так называемом формате «Рамштайн» прошло заседание министров обороны стран, оказывающих Украине военную поддержку. Формат «Рамштайн» объединяет министров из более чем 40 стран, включая главу Пентагона Ллойда Остина. Вот что о результатах заседания рассказывает с места события европейский корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
Этот формат полгода назад инициировали Соединенные Штаты, которые в авангарде военной поддержки Украины. И, открывая заседание, глава Пентагона объявил о новом пакете помощи стоимостью 675 миллионов долларов. В нем высокоточные снаряды для ракетных систем залпового огня «Хаймарс», также 105-миллиметровые гаубицы, боеприпасы для артиллерии, автомобили для украинских вооруженных сил, также противотанковое и стрелковое оружие. Министр обороны Соединенных Штатов отметил, что сейчас снова поворотный момент на поле боя и вспомнил при этом о начале украинского контрнаступления на юге.
Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. Каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру, которые помогают Украине сопротивляться незаконной, неоправданной, империалистической и захватнической войне со стороны России. Мы должны развиваться, потому что развивается борьба.
Лицо войны меняется, и, следовательно, также миссия «Рамштайн-формата», подчеркнул глава Пентагона, добавив при этом, что нужно работать вместе, чтобы научить украинских военных в долгосрочной перспективе. Ну, а кто чем вкладывается в краткосрочной, здесь страны одна за другой практически объявляли во время «Рамштайн-встречи». И, например, из норвежских складов будет 160 ракет «Hellfire», также пусковые площадки и блоки наведения. И они уже в пути в Украину. Также поставит Норвегия приборы ночного видения. Ну, а Германия, например, своего предела в поставках ВСУ со складов Бундесвера достигла. Об этом заявляла накануне министр обороны Кристин Ламбрехт. Но поделится Германия, среди прочего, зимней одеждой для украинских военных. И совместно с Нидерландами также будет обучать украинских саперов. Украина свой запрос объявляла публично еще до встречи. И ждет она от партнеров системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы, соответственно, закрыть от вражеских атак небо. Беспилотники пригодятся, чтобы армейцы могли воевать дистанционно, и дальнобойная артиллерия, добивающая на расстояние более чем 80 километров. И о предоставлении такой, я отмечу, мы не услышали, но на финальном брифинге американское военное руководство анализировало, чего уже достигло украинские военные благодаря тому, что вот они используют «Хаймарс». Около 400 российских целей поражено благодаря этим установкам.
Передавала европейский корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко. В то время, когда в Украине российская армия потеряла, по крайней мере, стратегическую инициативу, президент России Владимир Путин получил, если можно так выразиться, геополитический щелчок по носу от председателя КНР Си Цзиньпина, который на следующей неделе свой первый после пандемии зарубежный визит совершит не в Россию, а в Казахстан. Причем сделает это накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, в кулуарах которого Си спокойно мог встретиться с казахстанским президентом Токаевым. Мой собеседник, политический обозреватель Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Мирхат Шерибжан.
Сам факт того, что глава второй державы мира после 2,5 лет пандемии делает самый первый официальный визит за границу, и этот первый визит наносится в Казахстан. Это уже очень важно, это большой показатель. Кроме этого, они буквально, и Си Цзиньпинь, и президент Казахстана Токаев, Касым-Жомарт, они на следующий день летят в Самарканд на встречу глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где, в принципе, Си Цзиньпинь мог спокойно поговорить с Токаевым и в кулуарах, значит, данного саммита. И здесь, конечно, вспоминаются вот те события, которые были в январе. Они ослабили клан бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Мы помним, что Токаев, чтобы противостоять, скорее всего, клану Назарбаева, вынужден был пригласить войска ОДКБ, а это, ну, в основном войска России. Ну, очень много говорилось о том, что вот Путин помог Токаеву, но после вот события после этого показали, что те обещания, те, значит, заявления, которые делали пропагандисты кремлевские, что теперь Россия, значит, войска там навсегда, надолго, они не оправдались, и там буквально через 3-4 дня неожиданно российские войска вышли из Казахстана, и очень многие аналитики связывали это с тем, что, скорее всего, Китай вмешался и попросил Путина вывести российские войска. С
события дальнейшие показывают, что, в принципе, вот эта версия имеет основание. Дело в том, что сразу же, через 3 недели после событий январских, Си Цзиньпин провел саммит с главами государств Центральной Азии в режиме онлайн, без присутствия российского лидера. Это был такой саммит 1+5, то есть Китай и 5 бывших советских республик Средней. Ну, официально было объявлено, что это посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и центральноазиатскими бывшими советскими республиками. И вот то, что там сказал Си, очень если внимательно посмотреть, а как это освещалось китайской прессой, особенно китайской прессой, то там, значит, были такие немного ни мало сделанные заявления председателем Си Цзиньпинем, что Китай считает своей обязанностью поддерживать и помогать центральноазиатским братьям сохранять территориальную целостность и безопасность в регионе в целом и в странах в отдельности. Вот это было очень важным показателем. Затем Олимпийские игры в Пекине зимние. Опять же, Си Цзиньпин встречается с, значит, лидерами 5 центральноазиатских государств там, а Путин с Си Цзиньпинем встретился отдельно. Тоже очень, очень сильный показатель. Вот еще один пояс, один путь. Это грандиозная программа Китая. Здесь тоже надо отметить, что именно территория Казахстана является как бы основным звеном вот этого проекта. Поэтому все это вместе дает все основания полагать, что Си Цзиньпин посылает сигнал Путину, что в Казахстан лучше не соваться.
Ну, мы с вами говорили неделю назад о том, что, судя по всему, Токаев сейчас пользуется поддержкой Кремля, и говоря о вот этих дипломатических тонкостях, нужно отметить, что уже даже пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову пришлось отвечать на вопрос, не обидно ли Владимиру Путину, что Си Цзиньпин в первую очередь после пандемии едет в Казахстан, а не в Россию. А в такой ситуации как поведет себя Токаев? Ведь, наверное, все-таки поддержка со стороны России для него тоже очень важно.
Конечно, конечно. Это будет продолжение лавирования между центрами влияния. Это было и при Назарбаеве, ну, это было и в 18 веке. Это Аблайхан, который объединил все родоплеменные союзы казахов. Он одновременно присягнул императрице Елизавете Петровне и китайскому императору. Даже отправил сына в заложники, в аманат, в Чинскую империю. То есть вот это балансирование между Россией и Китаем, а тут еще в наше время между мусульманским миром и Западом, оно продолжается, и как опытный дипломат Токаев будет продолжать этот баланс держать. Ведь надо еще учесть, что он очень часто встречается и с Эрдоганом, и Турция, турецкий элемент здесь тоже имеет значение. Поэтому балансирование – это постоянная такая политика, которую в свое время бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, патриарх, в свое время назвал многовекторной политикой Казахстана.
Решение председателя КНР Си Цзиньпина свой первый после пандемии зарубежный визит нанести в Казахстан комментировал политический обозреватель Радио Свободная Европа, Радио Свобода Мирхат Шерибжан. Грузинские власти все чаще стали отказывать без объяснения причин в праве на въезд в страну российским журналистам, блогерам и гражданским активистам, многие из которых уехали из России, опасаясь политических репрессий. Оппозиция Грузии считает, что правящая партия «Грузинская мечта» пытается таким образом угодить Москве, не считаясь с уроном, который наносит репутации Грузии на международной арене, такая политика. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Все последние дни грузинские наблюдатели, эксперты, блогеры пытаются найти общий знаменатель многочисленных отказов со стороны пограничной полиции Грузии россиянам, желающим въехать в страну, и находят лишь один общий знаменатель. Все, кто получил отказ на границе, в той или иной степени активные граждане России, блогеры, журналисты, оппоненты российских властей. Простым россиянам, обычным туристам, власти Грузии очень рады, возлагая на турпоток из России большие надежды по преодолению экономического кризиса. Но система отказов знаковым лицам из России все же вызывает недоумение. Например, фотокора Associated Press и Insider Василия Крестьянинова, прилетевшего сначала из Стамбула, а затем из Еревана, дважды отправляли обратно в Ереван. Без объяснения причин. Журналиста Дмитрия Лешковского не пустили в Грузию, хотя он прожил в стране несколько месяцев, официально арендует квартиру и выехал лишь временно. Его мать, историк Тамара Эйдельман, в этой связи написала, что власти Грузии рушат грузинское гостеприимство и ведут себя трусливо, опасаясь гнева Москвы. Новая тенденция заметна не только по случаям отказа, когда человека с российским паспортом, хоть в какой-то степени активного в России, либо российской блогосфере, просто не пускают. Но иногда, хотя и пускают, но подолгу задерживают на границе, чаще всего даже не задавая вопросов, а ожидая приказа сверху. Но самое интересное, что есть случаи, когда россиян подолгу задерживают и при выезде из страны. Например, когда он или она или они едут из Грузии в государство Европейского Союза, обладая действующей шенгенской визой. Это вдвойне странно. Если при въезде в страну расспросы еще можно понять, то для задержки иностранца при выезде из государства, согласно международной практике, должны быть очень серьезные основания. Своим мнением о происходящем с Радио Свобода поделился известный правозащитник, писатель, профессор Тбилисского университета Ильи Олег Панфилов.
Это, мне кажется, связано с тем, что у грузинской мечты есть, во-первых, обязательства, во-вторых, они практически что-то делают. То есть контролируют их здесь деятельность и докладывают в Москву. Единственное объяснение, которое мне складывается сейчас.
Заявил Олег Панфилов. Все попытки местных журналистов, в том числе и корреспондента «Радио Свобода», получить ответы от департамента пограничной полиции МВД Грузии наталкиваются на непробиваемую стену стереотипного ответа. Пограничник принимает решение самостоятельно, никто не вправе ему приказывать, а он не обязан что-либо объяснять или мотивировать. Формально, по закону, это так. Но ведь очевидно, что когда ближайшая соратница политзаключенного Алексея Навального Любовь Соболь получила в Тбилисском аэропорту отказ, это решение по определению не могло быть принято на уровне простого пограничника. Ведь и Алексей Навальный, и Любовь Соболь – фигуры знаковые, и действия грузинских властей тут же вызвали негативную реакцию в Европейском Союзе, с которым Грузия, кстати, заключила соглашение об ассоциации, обязавшись соблюдать демократические нормы. Важно отметить, что пограничная полиция Грузии таким вот образом свирепствует на вполне определенном политическом фоне. Лидеры правящей партии и депутаты, тесно с ней связанные, уже открытым текстом обвиняют Европейский Союз, США, их представителей и послов, а также лично президента Украины Зеленского и его окружение в попытке втянуть Грузию в войну против России. Бурные протесты оппозиции, в том числе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», пока не принесли результата. Все было бы более или менее предсказуемо, если бы между Россией и Грузией не действовал односторонний безвизовый режим. И вот на этом фоне немотивированные отказы в аэропорту либо на сухопутных границах выглядят, скажем так, особенно красноречиво. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Великобритании объявлен 10-дневный траур по королеве Елизавете II, скончавшейся вчера в возрасте 96 лет в своей любимой резиденции в замке Балморал в Шотландии. Совсем недавно королева отметила 70-летие своего правления. Это самое долгое правление в истории английской и британской монархии. За этот период в стране сменилось 15 премьер-министров. Первым был Уинстон Черчилль. Последнего Ли Страст Елизавета II назначила за 2 дня до своей смерти. Королева пользовалась заслуженным уважением и популярностью во всем мире. В чем состоял личный вклад Елизаветы II в благополучие государства, которым она правила так долго? Об этом я спросил обозревателя «Радио Свободы», историка и политолога, специалиста по странам Европы Ярослава Шимова.
Ее личный вклад, на мой взгляд, заключается в том, что она всех 70 невероятно долгих лет своего царствования абсолютно блестяще делала то, что должен делать согласно своему положению и обычаям, поскольку формальной конституции в Британии нет, британский монарх. Символизировать единство нации, проявлять символическую заботу о гражданах страны, успокаивать их в моменты кризисов и тяжелых потрясений и быть, ну, как бы той последней инстанцией, к которой обращаются и граждане, и политики в случае необходимости. В принципе, у короля или королевы Британии есть право советовать политикам, советовать премьерам. То есть это не совсем бессильная фигура, просто ее политическое влияние скорее неформально. И этим влиянием Елизавета II, насколько можно судить, поскольку она очень четко соблюдала все эти правила игры, она им, конечно, пользовалась. И чем старше, чем опытнее была королева, тем большим уважением она пользовалась. И, в общем, ну, может быть, за исключением событий вокруг гибели принцессы Дианы в 1997 году, каких-либо таких вот провалов с точки зрения общественного мнения правления в Британии у королевы не было, и хотя относительно статуса и будущего самого института монархии иногда у британцев или участия британцев возникали и возникают сомнения, но пока на троне была Елизавета II, каких-либо сомнений в том, что при ней монархия сохранится, не было и быть не могло.
А как ей это удавалось? Это какое-то политическое чутье, воспитание, бэкграунд?
Мне кажется, это удивительно счастливый случай, когда характер очень сочетался с образом деятельности и с обязанностями, ну, назовем их так, должностными, может быть, по отношению к монарху, это не очень точное слово, но тем не менее. Елизавета II была, безусловно, человеком огромной внутренней дисциплины, долг для нее был всегда на первом месте, она никогда не жаловалась, и люди, ее биографы, и люди, которые с ней были в каком-то личном контакте, отмечали, что, конечно, она была живым человеком, у нее случались болезни, случалось плохое настроение, она никогда это не выносила на публику, она всегда умела то, что называется, сохранять или держать лицо. Хотя, конечно, у нее в жизни и в семейной жизни особенно случались моменты, которые ей были неприятны и наверняка ей доставляли боль. Но вот она была человеком долга, и это, конечно, для монарха очень важное качество. Вот, к счастью, Британии повезло, 70 лет она имела на троне вот такого человека.
При этом все-таки уже звучат опасения за институт конституционной монархии в Великобритании как раз в связи с приходом на трон Карла III, принца Чарльза до недавнего времени. С чем связаны эти опасения? И еще очень много сейчас пишут о том, что принц Чарльз выбрал себе очень неудачное королевское имя. Почему так?
Ну, начну с имени. Тут легко объяснить, потому что в истории английской, еще не британской монархии, потому что два предыдущих Карла были в 17 веке, когда Великобритании еще не было. Эти два короля, носившие это имя, имели несчастливую судьбу. Карл I правил в период английской революции и закончил свою жизнь на плахе, как единственный английский или британский монарх, который был казнен. А его сын Карл II вернулся, был реставрирован в качестве монарха, восстановлен на троне, правил довольно долго, умер, что называется, в своей постели, но это был король ловкий, король, пытавшийся править абсолютистскими методами и не очень такой разборчивый в своей личной жизни. Поэтому считалось, что принц Чарльз, когда он взойдет на трон, он выберет какое-то другое из своих четырех имен. У него четыре имени: Чарльз, Филипп, Артур, Джордж. И считалось, что он выберет Джорджа или Георга в этой королевской транскрипции в честь своих деда и прадеда, которые так именовались. Но вот он остался верен тому имени, под которым его знают всю жизнь. Это на самом деле вызывает, вот это мое личное мнение, это вызывает уважение. Он не боится, вот, видимо, не суеверен и считает, что, может быть, как раз его правление этому имени Карл в британской монархической истории придаст более позитивный оттенок. Ну, а что касается каких-то сомнений относительно его как короля, ну, это отголоски, естественно, истории его неудачного брака с принцессой Дианой. Его, на самом деле, достаточно напряженных в разные периоды жизни отношений с родителями, с королевой, с принцем Филиппом. Так случилось. Тут даже трудно сказать, почему, в общем-то, потому что никаких таких, кроме вот этих историй с разводом, никаких таких крупных просчетов принц Чарльз не совершал, но он не относился никогда к числу самых популярных членов королевской семьи, и по последним даже опросам вслед за королевой по популярности всегда следовал ее старший внук, то есть старший сын принца Чарльза, принц Уильям. Репутация которого абсолютно чиста, он, видимо, пошел в бабушку. Он такой человек долго, очень хороший семьянин, у него репутация отличная. А вокруг Чарльза всегда были какие-то сомнения. И, конечно, его сейчас задача как короля эти сомнения развеять и показать, что он способен быть хорошим монархом. Ему, конечно, уже довольно много лет, 73 года, не лучший возраст для вступления на престол. Но, тем не менее, в последние годы Чарльз свою репутацию улучшил. Его второй брак с Камиллой Паркер-Боулс, которая теперь ее называют королевой консортом, удачный, счастливый. Так что я бы просто, ну, честно говоря, пожелал бы ему удачи, и мне кажется, что его многие просто недооценивают. Он может быть вполне приличным королем.
Моим собеседником был историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. И в заключение дам слово своему коллеге, поэту и писателю Игорю Померанцеву. Британский подданный прощается со своей королевой.
В сказке Ханса Христиана Андерсена принц в поисках настоящей принцессы объехал весь свет. Наконец ему повезло. избранницу распознали благодаря горошине, которая докучала принцессе ночь напролет, несмотря на 20 тюфяков и еще 20 перин из гагачьего пуха. «Это просто ужас! Что такое?» – воскликнула принцесса наутро. Знаменитая сказка Андерсена фальшива. Настоящие принцессы и настоящие королевы должны быть двужильными, дюжими, жестоковыйными. Такой Елизавету II изобразил на портрете бескомпромиссный художник-натуралист Люсьен Фрейд, которому британская королева позировала в течение почти полутора лет. Королева портрет приняла и не обиделась. Быть монархиней – работа, ежедневный тяжкий труд. Рабочий день расписан с утра до ночи. Деловые встречи с епископами, тайными советниками, государственными мужами. Приемы в честь иностранных президентов, включая таких экзотических личностей, как румынский диктатор Николай Чаушеску с супругой или Хрущев с Булганином. Посещение больниц, воинских подразделений, колледжей. 300 ужинов в году официального характера. Обязательные визиты в доминионы и бывшие колонии с их вождями и ритуальными плясками. При этом спина должна быть всегда прямой, взгляд благосклонным, речь внятной и доброжелательной. Отношения с непутевыми сыновьями, принцами – тоже работа, и чаще всего публичная. Но личную жизнь остается 2 недели в году, которые королева проводила в Шотландии. Но и тут она должна была встречаться с местной знатью. Эта королевская служба длилась 70 лет. Как сказала бы не настоящая принцесса, это просто ужас, что такое. Теперь королева может, наконец, отдохнуть.
Поэт и писатель Игорь Померанцев, памяти королевы Великобритании Елизаветы II. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Слушайте наш подкаст на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».